Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.05 в столице. Идем на восток с раввином из Чикаго Михаилом Тильманом. Миш, привет.
Приветствую тебя, Джумат. Аббас, здравствуй, дорогой.
Привет. Я напомню, смс-портал +7 925 888 948 и телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Также у нас есть телефон прямого эфира 8 495 73 73 948. Если вам есть что сказать, посоветовать или вы хотите задать вопрос мне или моему гостю, звоните, милости просим. Ну, а мы сегодня говорим о Дональде Трампе. Да-да, снова о нем. Почему? Потому что мы будем говорить о нем, наверное, ближайшие 4 года, постоянно, регулярно. Он такой, наверное, один из основных мировых ньюсмейкеров будет.
Каждый день будем говорить.
Каждый день, потому что все, что он говорит, в общем-то, эхом отдается и в нашей стране, и по всему миру. Ну, а в моей программе о Дональде Трампе говорить сам Бог велел. Почему? Потому что у Дональда Трампа своя программа «Идем на восток». И она, в общем-то, переводится немножечко иначе. «Идем на восток» с таким походом, чуть ли не военным, да, агрессивным. Ну, во всяком случае, мне это так видится. Он не приемлет компромиссов. Он идет на восток, чтобы сделать Америку снова великой. Он идет на Китай, он идет на Иран, он идет на Палестину. Куда он только не идет. Вопрос, куда он придет. И вот тут, Миш, я хочу тебе задать вопрос, чего нам ждать от этого человека в ближайшие 4 года? Правда ли, что он, в общем-то, сменит фокус внимания с России, Украины, которые ему... Вот, ну, я сейчас транслирую мысли некоторых экспертов и просто обывателей, которые надеются на Трампа, что ему глубоко наплевать, что там происходит в диком славянском племени Украина. Да хоть они там друг друга все перебьют, перегрызут, пусть вообще ими европейцы занимаются. У него там другая миссия, другая задача, это Китай, это Саудовская Аравия, это большая экономика, это, значит, всех рассорить, в общем, не дать союзу России, Китай, Иран оформиться, а это происходит на наших глазах. Ты согласен с этим или нет?
Ну, в основном, да. Значит, дело в том, что я бы сказал так, это правда, что Трамп хочет сделать Америку великой, он сам это сказал. Это правда, что по большому счету ему абсолютно все равно, что там происходит с Украиной или на Украине, или с украинцами. Это правда. Но я также хотел бы добавить, что ему не совсем все равно, что происходит с конфликтом, с вооруженным конфликтом, который сейчас имеет место, со специальной военной операцией. У него действительно есть интерес, чтобы она прекратилась, чтобы ее как-то остановить. Связано это совершенно не с жертвами, о которых, естественно, он говорит. Это понятно, жертва — это всегда трагично. Но у Трампа совершенно такой однозначно простой, циничный подход и циничный расчет в данном случае. В чем он заключается? Дело в том, что чем дольше продолжаются боевые действия, чем дольше продолжаются санкции против России, и, соответственно, Россия под этими санкциями находит новые пути, как их обходить, продавать свои энергоносители и другие товары в другие страны, соответственно, тем больше Россия и другие страны, ее партнеры, будут переходить на национальные валюты в своих расчетах. Если они будут использовать доллар, то есть как расчетная единица. А если это расчетная единица, то вообще американцы не видят движения этих денег. Вот если вы в долларах расплачиваете или в долларах покупаете, то да, потому что мне, чтобы заплатить за нефть, нужно купить доллар у американцев, передать тебе. Вот, ты мне отдашь нефть, значит, тебе нужно на эти доллары перевести в свою национальную валюту. Вот это они видят. А если просто как расчетная единица, просто мы по курсу доллара пересчитали, они ничего не видят. Или просто по каким-то другим критериям, по каким-то другим ориентирам идти. Чем больше этого происходит, тем хуже для американцев. Потому что доллар – это краеугольный камень, значит, американской экономической мощи. Если этот фактор доллара убрать, вот просто теоретически это себе, так сказать, вообразить, то позиции США в мировой экономике будут намного более скромными. Угу. Вот. Поэтому для Трампа исключительно важно, и он это сам говорил, сохранить позицию доллара как мировой резервной валюты. Он даже, если помнишь, грозился, что если БРИКС создадут свою валюту, да я их там пошлинами, значит...
Сто процентами,
там 200, там 1000, правда, всех пошлинами там... Вот, то есть это действительно для американцев критически важный момент, и на это Трамп нацелен. Поэтому... Ему хочется действительно остановить боевые действия между Россией и Украиной, чтобы можно было хоть какие-то санкции ослабить, чтобы у России не было стимула уходить из долларовой зоны. Вот это для него важный вопрос на самом деле, и для американцев в целом. Значит, что касается как бы остального мира, тут мы, конечно, можем там, от региона к региону идти, но вот касательно того, что ты упомянул, вот этот союз, да, между Россией и Китаем, между Россией и Ираном, ну, знаешь, это поздно уже. Это уже, считай, после, как говорится, после драки кулаками не машут. Уже поздно, союз уже оформился.
Поезд Москва-Тегеран-Пекин ушел.
Ушел. А Трамп весь свой первый срок занимался тем, чтобы не допустить сближения России и Китая. Угу. Вот. В меньшей мере России и Ирана, потому что Иран все-таки по как бы, масштабу экономики, это крупная страна, безусловно, но с Россией, особенно с Китаем, ну, несопоставим все-таки, намного меньше. Но все равно это важная очень страна.
У Ирана он там хотел обнулить их нефтяной экспорт, задавить санкциями, убить всех там генералов, ученых.
Ну, Сулеймани он, Сулеймани они убили, это правда. Вот. Но да, то есть они, и было несколько покушений достаточно успешных на иранских ученых, занимающихся ядерными разработками. Да. Правда, это не совсем понятно, американцы или израильтяне это сделали, но да, были такие случаи. Но он все, весь свой первый срок провел в том, чтобы самое главное не допустить сближения России и Китая. Когда в Белый дом пришел Байден, то Байден сделал все для того, чтобы Россия и Китай сблизились. И сейчас, ну, если мы не говорим о том, что военно-политический союз России и Китая уже оформился, то по большому счету это чистая формальность. Вот, как договор какой-то подписать.
То есть, Михаил, когда Владимир Владимирович говорил в свое время, что нам выгоднее Байден, это не была какая-то там многоходовка или прикол. Он, в принципе, говорил прямо то, о чем он думает. Нам Байден в этом смысле был выгоднее.
Он это сказал, я думаю, по целому ряду причин, не только по одной этой. Вот, потому что дело в том, что Байден при всех, так сказать, его делах, да, специфических, все-таки вот администрации демократов, они предсказуемы.
Угу.
И легко понять, что они собираются делать. Они собираются, естественно, значит, совершать действия враждебной России, но понятно, в принципе, да. Вот. Трамп, он человек такой, как мы знаем, эпатажный, импульсивный. Он действительно способен на достаточно неожиданные и, я бы сказал, небезопасные как для Америки, так и для других стран шаги, что мы сейчас вот начинаем в экономической сфере наблюдать. Так что, да, и соответственно, что касается Ирана, вы помните эту историю, значит, все, когда Обама заключила сделку по ядерную с Ираном, все, значит, Хатами тогда был президентом, да, если правильно?
Нет, Рухани.
Рухани, извини. Вот, и, значит, и Трамп пришел в Белый дом просто, я не люблю, мне это не нравится, порвал, выбросил.
Кстати, открыл ящик Пандоры тем самым.
Конечно.
Показал всему миру, что, оказывается, и то, что написано на бумаге, не является истиной в последней инстанции.
Так это
инстанции.
Проблема. У американцев уже эта проблема давно начинала складываться. Но теперь, естественно, весь мир понимает, что с американцами заключать сделки... Вот, я это говорю как гражданин США, вообще-то, понимаете? Мне, честно говоря, крайне неловко это признавать. Но по факту с американцами сделки заключать себе дороже. Потому что ты сейчас с ними подпишешь... Вот, потом через 4 года придет другая администрация и скажет, да не, это вот все они сделали, мы к этому отношения не имеем, понимаете. Почему? Потому что в странах либеральной демократии, не только в США, но и на Западе, это просто их бич. Это вот как
то,
бы...
то, что демократы и либералы воспринимают как основы стабильности, я имею в виду сменяемость власти, на самом деле это основа нестабильности. Каждая новая администрация дует в свою дуду.
Во внешнеполитическом аспекте, конечно, потому что если Советский Союз или там Россия или Китайская народная республика или Иран тот же, Исламская республика, договариваются с каким-то партнером, они ожидают, что эта договоренность, в общем-то, будет соблюдаться всеми последующими правительствами. А в либеральной демократии у них горизонт мышления не простирается дальше следующих выборов. Это да. 2-4 года. То есть ему на самом деле, по большому счету, будет сенатор, которому надо переизбираться каждые 6 лет, или конгрессмен, которому каждые пару лет, президент каждые 4 года, там только 2 срока. Значит, им вообще все равно. Им все равно что-то, что будет. Им главное, чтобы переизбраться. Не переизбрался, придет тот, кто компанию, значит, свою вел на основе лозунгов, которые были антитезой, значит, правящей администрации, и все порвет, что было раньше. Вот и вся история. И все это сейчас начинают понимать. Это проблема. Это серьезная проблема, между прочим, для всего Запада и для США в частности. Проблема доверия.
Меня спрашивают, почему Равин Тильман комментирует экономику и политику. Ну, вот ты уже сказал, что ты гражданин США. Я хочу добавить, что Михаил Тильман еще и экономист, еще и политолог.
Да, я закончил экономический факультет МГУ, затем в Институте философии Академии наук СССР. Учился в аспирантуре, а затем уже я обучался в семинарии, это аспирантский уровень обучения, 5 лет, и, соответственно, получил рукоположение в качестве раввина. То есть это не моя, не узкая специальность, так скажем. То есть, хотя я, занимаюсь, естественно, религиозной деятельностью.
Но для меня самое главное – это то, что ты на земле, то, что ты, будучи и россиянином, и американцем, находясь и тут, и там, как бы в двух мирах, имеешь возможность отслеживать разные события, экономические, политические, в динамике, оценивать их на земле, ну и затем приезжать сюда и рассказывать, что происходит и как оно вообще на самом деле обстоит.
Ну, да, я считаю, что это преимущество, потому что я имею возможность наблюдать динамику ситуации как в США, так и в России. То есть, поскольку если ты уехал, тебя нет несколько месяцев, ты приезжаешь, и ты замечаешь какие-то изменения, которые произошли, будь это, соответственно, в России или в США. Так что в этом смысле я считаю, что это действительно, в общем-то, такое определенное преимущество, потому что ты замечаешь изменения. Если ты каждодневно находишься постоянно в одном и том же месте, эти изменения заметить сложнее.
Конечно. Слушай, я скажу такую попсовую достаточно вещь, тезис, его все говорят, но я думаю, ты разовьешь мысль гораздо интереснее, чем это делают все остальные. Тезис такой. Трамп образца 2024 года, не Трамп образца 2016 года. И вот за время, пока у руля был господин Байден, много всего произошло, многое изменилось, и Трамп пришел не только с новой командой, с новой стратегией, с новым, возможно, мышлением где-то, да, но он пришел абсолютно в иной контекст, геополитический контекст. СВО. Дальше события в секторе Газа. Дальше Иран, у которого гиперзвуковое оружие, которое имеет стратегическое соглашение с Россией. И вот это все, это такие вызовы, которые, казалось бы, расхлебать, решить, ответить на которые за 4 года, нереально. Нереально. С чего он начнет? И как ты думаешь, это же последний его срок по закону.
Последний.
Имеет права больше избираться. Есть ли у него в мыслях действительно возродить империю и подготовить почву для того, чтобы пришел кто-то похожий максимально на него и продолжил то, чем занимается Трамп?
Знаешь, я сейчас парадоксальную вещь скажу. Трамп – фигура переходная. От чего к чему, мы сейчас обсудим.
Давай.
Но это переходная фигура. Что касается... Я начну с начала твоего, твоего параграфа. Трамп был один, Трамп другой. Нет, Трамп тот же самый. Отличается контекст, и ты абсолютно прав, исторический контекст, в котором он пришел к власти, естественно, другая Америка, другой мир. Угу. 16-й год, 24-й год, разные вещи совершенно. И отличается, конечно, команда, с которой он пришел. Почему? Потому что отличается предпочтение американского избирателя. И в этот раз Трамп пришел без того, чтобы он вынужден был вступать в союз с традиционными рейганоидами-республиканцами. Они еще есть, они никуда не ушли, но их влияние на Трампа намного меньше, чем оно было в первый его срок. Когда ему без них невозможно было обойтись. Вот тебе простой пример. Кто был вице-президентом при Трампе? Майк Пенс при первом сроке.
Да.
Это такой типичный рейганоид. Вот,
да.
То есть это республиканец рейгановского призыва со всеми, этими стереотипами, которые с этим ассоциируются. Сейчас кто вице-президент? Джей Ди Венс. Это человек абсолютно несистемный на самом деле. Это человек, который никакой не традиционный республиканец. Это именно человек, который представляет будущее республиканской партии. Человек, который символизирует собой процесс дерейганизации республиканской партии.
Кстати, воплощение американской мечты. Человек из низов,
из
благополучной семьи.
Полных низов. Мама наркоманка, бабушка его вырастила. Он вырос в маленьком городке, который был то, что называется моногородом, где закрылись предприятия, поэтому завод закрылся. Все потеряли работу, все, соответственно, кто спился, кто скурился, кто там, такая история, но при этом человек, который действительно вытащил сам себя, он пошел...
Не будучи голубым, не будучи цветным... Даже не еврей.
Он пошел... Кстати, интересный момент тоже. Он на самом деле вырос в протестантской семье, что более типично для белых американцев, того региона, где он вырос, да, штат Огайо, южная часть штата. Вот, но он затем обратился в католицизм, в католичество, стал католиком. Mm-hmm. Причем он представляет как раз политические предпочтения, интересы консервативных католических кругов. Среди его друзей, близких, причем очень ему людей, такой интересный мыслитель, он вообще политический мыслитель, политолог, профессор Нотр-Дамского университета, то есть это иезуитский университет, Нотр-Дам, значит, это в Северной Индиане он находится, вот, которого зовут Патрик Денин. Вот, значит, это человек, который написал в 18-м году книгу, которая называлась «Why Liberalism Failed», то есть «Почему либерализм потерпел неудачу». Вот так. Причем там, в этой книге, он говорит, что либерализм, он имеет в виду как классический либерализм, который был представлен в философии как раз Рейгана и его когорты. И...
Нео.
Да, Нео. Но это Нео, это классический, который стал потом Нео. Mm-hmm,
да.
И так называемый прогрессивный, они оба, он их свел к либерализму, они потерпели неудачу. То есть, с его точки зрения, вот этот вот проект, то есть, там какая у него философия? Вот были в 20 веке три основные лидирующие идеологии.
Mm-hmm.
Коммунизм, фашизм, либерализм.
Да.
Вот. Значит, коммунизм и фашизм, значит, потерпели крушение, да, идеологическое, фашизм первый, коммунизм второй. И вот теперь уже очередь либерализма настала. Вот такая у него философия. То есть назвать этого человека поборником там, демократии очень сложно, на самом деле. Да? Вот. А уже в 22-м или 23-м году, например, называлась смена режима, где он говорит как раз о том, что необходимо сменить режим либеральной демократии на какой-то другой, хотя он не очень конкретен какой-то. Так вот, чтобы ты знал, Джей Ди Венс, вот это будущее, почему о нем так много говорю, это будущее республиканской партии. Это человек, который в 28-м году будет баллотироваться вместо Трампа. Трамп – переходная фигура от Джей Ди Венса и людей, которых он представляет. А это так называемые новые правые, вот, или там новые консерваторы, как угодно их можно называть. Но это уже не рейганоиды, это совсем другая история.
Это вообще про смену элит.
Да, да, это в том-то и дело.
То есть вот эти вот семьи, Клинтоны, Буши и так далее, которые уже вот поперек горла стоят, уйдут в небытие, придут новые, причем без какого-то такого политического бэкграунда, без династии, без вот этой всей истории, к которой мы привыкли.
Ну, у Джей Ди Венса точно никакой династии за ним не стоит. Трамп, ну, да. Это, конечно, династия, потому что денежки-то ему папа оставил. Потом Трамп там сколько, 4 раза банкротство бизнеса своей, значит, уводил. Но это другая история. Это Трамп, это Трамп. Так вот, Трамп – переходная фигура от традиционной республиканской вот этой философии, да, то есть вот рейганоидной партии,
да.
К будущему так называемой повестке новых правых, то есть, а именно вот Джей Ди Венс. И поэтому, собственно, я считаю, достаточно иметь смысл на нем остановиться поподробнее. Так вот, Джей Ди Венс, Патрику Денину, он, во-первых, выступал на презентации его книги, он написал предисловие к нему, он его часто цитировал в своих выступлениях и цитирует, продолжает цитировать, то есть это с точки зрения ценностной ориентации Патрик Денин, который тоже является консервативным католиком, представляет как бы философию вот, Джей Ди Венса. Так что в данном случае вот, мы имеем дело с таким переходным периодом в американской общественной жизни, вот я бы так сказал. Mm-hmm. Это как бы внутренняя повестка дня. Ну, а вот там сделать Америку великой там, и так далее, я думаю, здесь Джей Ди Венса поначалу не принял Трампа. Он вообще чуть не фашистом обзывал.
Вначале. Да, у них были проблемы.
Да. Потом он вдруг понял, что вот эта вот мага-философия, она ближе к тому, что исповедует он и исповедует, так сказать, вот его единомышленники, чем, так сказать, любая из вот этих вот там этих самых прогрессивных уж, там, или классически-либеральных, значит, философий политических. И поэтому он как-то начал тяготеть к Трампу, значит, принял как бы повестку мага, но, опять же, этим дело не ограничится, будет и дальше дальнейшая эволюция, вот, так сказать, идеологии республиканской партии через вот Джей Ди Венса и новых правых, или как еще их называют иногда, темное просвещение, так вот они mm-hmm. называют себя иногда.
Mm-hmm. А давай порассуждаем, знаешь, о чем? Пофантазируем, попрогнозируем, как будет вести себя Джей Ди Венс, как будет вести себя Трамп, как вообще сложится судьба Америки в контексте ее противостояния Китаю, Ирану. Ведь, как я понимаю, все эти люди, тот же самый Джей Ди Венс, они очень неровно дышат тому же Израилю. Мы видим все эти, в общем-то, расшаркивания перед сионистами израильскими и вот эти все фотографии в кипах. И, в общем, ну, очень много комплиментарных заявлений. Может быть, не так рьяно, конечно, как это сделал Байден во время празднования Хануки в Белом доме, когда он сказал, что он сионист. Но, тем не менее, мы понимаем, что что это достаточно такая серьезная смычка, связка Израиль-Америка, и вот в этом контексте как будет развиваться судьба Америки, противостоящей Ирану, противостоящей Китаю, России, глобальному югу.
Да. Ну, в этот срок, в ближайший срок Трампа, естественно, будет однозначно обострение американо-иранских отношений, вот, потому что Трамп злейший враг Ирана, он глубоко убежден, что необходимо... смена режима так сказать, да, в Исламской Республике, чтобы она более не была Исламской Республикой. Uh-huh. Вот, поэтому, значит, это для него... Это для него очень... Почему это важно? Потому что, естественно, Иран является главной угрозой Израилю. Почему американское правительство, американская публика, так сказать, американское население так сильно, так сказать, поддерживает Израиль в целом, хотя среди молодежи это, так сказать, немножко более такой, я бы сказал, спорный вопрос, но в целом, если брать американское население, то оно однозначно поддерживает Израиль. Почему? Ну, дело не связано никаких там заговоров там, или лож там, масонских, сейчас, да, не в этом дело, так сложилось исторически. И так есть определенные интересы определенных коммерческих структур, это первое. Второе, есть определенный геополитический интерес на Ближнем Востоке, и Израиль себя позиционировал исторически как единство демократии на Ближнем Востоке, как форпост свободы и демократии на Ближнем Востоке, ну и так далее. Это риторика, я сейчас не буду оценивать там истинность или ложность этих утверждений, это просто как бы...
Причем именно в таком американском изводе.
Да, в американском. Вот. И хотя Израиль не президентская республика, а парламентская вообще-то.
Да и демократии там особо не пахнет.
Ну, да, там есть спорный момент, давай так скажем, там есть спорный момент, значит, но другой момент заключается в том, что надо не называть Америку вообще страна религиозная.
Да.
Вот, это многие забывают, но страна это религиозная, да, если там 20% европейцев только верят в Бога, это в лучшем случае еще, да, то в Америке все-таки 90% на самом деле людей, которые еще утверждают, что верят в Бога или действительно верят в Бога. Так вот, дело в том, что частью философии многих религиозных движений в США, а их там несчисленное количество, потому что это страна протестантская, особенно когда речь идет об евангелических христианах.
Угу.
То есть это баптисты, например, да, и там, или пятидесятники, значит, или адвентисты седьмого дня, ну и так далее, и тому подобное. Философия многих из этих движений, частью их философии является как раз сионизм, христианский сионизм. Может быть, не очень знакомый русскоязычному слушателю термин, вот, но он существует очень сильно, и они активно сотрудничают с сионистскими организациями в США, потому что они намного многочисленнее, чем еврейская община. Вы знаете, одна южно-баптистская конвенция, это, по-моему, 30 с чем-то миллионов человек вообще-то. Вот. Это вторая после католической церкви, значит, по размеру, значит, деноминация религиозная, конфессия религиозная в США. Вот. И о философии, почему они придерживаются христианского сионизма? Потому что их философия является так, что они, такая идея. Опять же, можно спорить, потому что, естественно, христианские богословы будут спорить, но у них такая мысль, что надо, чтобы все евреи переехали в Израиль. Потому что, когда все евреи соберутся в земле Израилевой, то будет второе пришествие Иисуса.
То есть эсхатология.
Да, это часть их эсхатологического учения. И поэтому они всячески поддерживают сионизм.
То есть это не юдофилия, не какие-то симпатии, там, я не знаю...
Нет, это юдофилия, но основана на этих соображениях.
Да, не на любви, там, условно, к еврейской кухне или еврейским женщинам, а вот именно на чем-то таком фундаментальном, серьезном, сакраментальном.
Да, конечно. Поэтому, естественно, поддержка сионизма в Америке носит действительно такой достаточно массовый характер.
А сейчас уже и системный.
Системным был почти что с самого начала. Ну, после 67-го года это точно был системный. После 67-го года, после шестидневной войны, это практически Израиль стал просто там, не знаю, боюсь сказать слово культ, но это...
Тогда в этом контексте давай попробуем спрогнозировать с тобой развитие событий на Ближнем Востоке.
Вот-вот-вот, да, сейчас мы к этому идем.
Да.
Значит, дело в том, что в случае с Трампом мы имеем дело с теми силами политическими, которые связаны прежде всего с правосионистскими кругами. То есть та часть сионистского движения, которая является так называемым правыми сионистами. Вот чем правые сионисты, меня спрашивают, отличаются от левого, да? Вот они и те же сионисты. Ну, сионист, понятно, сионист – человек, который считает, что, значит, вот евреи имеют право на свое государство, значит, там имеют, которое должно находиться именно на исторической территории древнего Израиля.
Ну,
вот,
такой еврейский национализм.
Да, а сионизм и есть форма национализма.
Да,
по-другому никак не... Он родился как политическое движение, В эпоху, когда рождались национализмы, в конце 19-го, начале 20-го веков, да, когда родился там, я знаю, там и венгерский национализм, и польский национализм, они все вот примерно в одну и ту же эпоху, вторая половина 19 века. Вот, то же самое с сионизмом. Так вот, но он специфический национализм, потому что, скажем, тот же польский, например, или там попозже украинский национализм, они все-таки родились среди тех групп этнических, там, которые... как бы проживали на своей территории. Вот. Евреи жили в диаспоре на тот момент. То есть население еврейское в Палестине существовало, но оно было очень маленьким и было частью Османской империи на тот момент, да, там и Турции позже.
Миш, вот. Давай ты мысль свою сейчас зафиксируй.
Зафиксируй.
Нам нужно немножечко прерваться, ну, буквально на несколько минут, новости, а потом вернемся.
А это важно.
Да.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток с Михаилом Тильманом, раввином из Чикаго, экономистом, политологом, просто хорошим человеком. Вот, я с другими
главное,
не общаюсь.
Главное, чтобы хорошим человеком. Меня считали, во всяком случае, стараемся быть. Все остальное
как минимум, я тебя таким и считаю.
Спасибо.
Поэтому и приглашаю. Миш, слушай, ну, моя передача сегодня называется «Трамп против Китая и Ближнего Востока».
Да.
Может быть, не очень корректно, но вот чтобы было понятно. Я считаю его... человеком крайне агрессивным. Я считаю его человеком имперского сознания. Я считаю, что он решил прийти не для того, чтобы 4 года отбарабанить, похайпиться, значит, и показать, какой он весь из себя классный, значит, президент. Я считаю, что он пришел с некой миссией, ну, в его представлении. Он хочет Америку действительно переделать, перекроить. В этом смысле Израиль играет тоже очень серьезную роль в том мировоззрении, которое присуще Трампу и его команде. Конечно же, борьба с Китаем. Мы о Китае поговорим чуть позже. Ты говоришь про правых сионистов, про роль Израиля во всей этой истории. Продолжай, пожалуйста.
Продолжаем, да. Вот правый сионист, он чем от левого отличается? Они оба сионисты. Да, мы об этом сказали. Сионизм, вот действительно, мы описали эту идеологию, я повторять не буду, мы это сделали до перерыва на новости. Так вот, правый сионист, в отличие от левого, глубоко убежден, что договоренностей с палестинцами, в частности, и с арабским миром в целом, достичь никогда не удастся.
Угу.
А значит, решение вопроса израильско-палестинского конфликта должно быть жестким.
Окончательным.
Ну, окончательным, там среди них есть, которые и за окончательное тоже выступают. Вот, был такой персонаж Мейр Кахане.
Да.
Вот его в 90-м году застрелил палестинец в Нью-Йорке в отеле. Я, кстати, был через дорогу, в тот момент находился буквально, так сказать, когда это произошло. Я был в Нью-Йорке, но не суть. Вот, он действительно считал, что нужно просто депортировать всех палестинцев, значит, с западного берега реки Иордан, там, вот, значит, и так далее. Сектор Газа он не трогал, потому что это не библейский Израиль.
Uh-huh.
Вот, значит, он с западного берега, то есть Иудеи и Самарии, так они называют, Иуда и Шеврон. Вот, и все, и вопрос, так сказать, решить. Вот, Рехавам Зеви, другой, значит, деятель, он, по-моему, был когда-то начальником генштаба израильском давно. Вот, его тоже застрелили, по-моему, в 2000 уже году уже в Иерусалиме. Он считал, что нет, надо просто договориться с ними о трансфере. Просто, чтобы они добровольно, типа, уехали, да, вот, они это палестинцы, ну и так далее. И вот дело в том, что то, что, скажем, в 80-е годы было маргинальной какой-то теорией, как у Мейра Кахана, да, сейчас это стало, в общем-то, мейнстримом.
То есть, когда
они
в Израиле...
правительстве сидят такие люди.
Да, когда в Израиле Бен-Гвир... это осуждалось, сейчас это действительно мейнстрим.
Ну, и Итамар Бен-Гвир, он сидит в правительстве, этот самый Бецалел Смотрич, он сидит в правительстве, они сидят в правительстве, эти ребята. Вот, и, естественно... правые сионисты считают, что единственным способом решения проблемы это просто избавиться от арабов и все. Ну, не обязательно физически, лучше их куда-то просто выслать. Другим более мягкую позицию, конечно, могут занимать, но тем не менее, главное, что их объединяет всех правых сионистов, без относительно, что их много очень разных направлений, у них есть религиозные, есть нерелигиозные, там и так далее. Вот. Но у них идея такая, что никакого палестинского государства.
Угу.
То есть резолюция ООН 47-го года и их совершенно никак не интересует. Это вообще для них, так сказать, не тема для бесед или дискуссий каких-то. Вот никакого палестинского государства. Все, точка. Это правый сионист. Так вот, почему мы о них говорим? Потому что именно Трамп связан с этими кругами в еврейской общине США, с теми, кто поддерживает правых сионистов. Достаточно сказать, что такой был Эйдельсон, ныне покойный, такой большой магнат был в Лас-Вегасе, держал казино. Он большим был донором Трампа еще в первую кампанию его. Значит, его уже нет живых, но его вдова тоже щедро жертвовала деньги на кампанию Трампа, его поддерживала. Он был ярым таким сторонником как раз вот именно правосионистских идей. Ну, кроме того, родственники Трампа, то есть Кушнер, да, семья Кушнеров, вот, тоже, так сказать, такие достаточно настроенные в этом смысле люди. Поэтому он связан с ними, у него нету никаких, скажем, проблем, как, скажем, это было у демократов, у Байдена, ну, как-то надо, наверное, с палестинцами разговаривать, там, туда же. У Трампа нет таких проблем. Он правый сионист, это, так сказать, люди, чьи интересы он представляет в этом вопросе. И, соответственно, он будет относиться к израильско-палестинскому конфликту, ко всей вот этой, значит, ближневосточной проблеме соответствующим образом. То есть конфронтация с Ираном, более жесткие действия. Кстати, Бибиш первым поздравил Трампа с избранием. Первым.
Да.
Понимаешь?
Да, да.
Уж кто побежал открывать шампанского, так это Биби. Понимаете? Вот. То есть, соответственно, это будет более жесткая политика в отношении палестинцев, я это практически, в этом практически уверен. Ну и тем не менее, я, правда, хочу сказать, что ближе к концу своего первого срока у Трампа же были, как мы называем, аврамические эти соглашения знаменитые, когда ему удалось улучшить отношения Израиля с целым рядом арабских стран. Вот. Но Саудовская Аравия вопрос забуксовал. Почему он забуксовал? Мы это помним, почему он забуксовал. Потому что саудиты сказали четко: цена вопроса у нас есть. Мы готовы. Но цена вопроса – это палестинское государство.
После 7 октября эта риторика еще больше обострилась.
Ну, естественно. Вот. То есть, и здесь я сразу должен сказать, ведь на самом деле позиция России тоже, она никогда не менялась. Позиция Советского Союза, да.
Я предлагаю нам сейчас принять звоночек.
Ну, давай.
Да, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Аббас. Здравствуйте, Михаил. Я вот солидарен по поводу ближневосточной тематики с тем, что Михаил говорит, но на самом деле Трамп, мягко говоря, не лучше Байдена, который наложил вето в прошлом году на поставку израильтянам 900-килограммовых бетонобойных авиабомб. Но мотивирует, естественно, гражданской так называемой личностью, солидарностью с палестинским гражданским населением, которое могло от этих бомб пострадать. Но Трамп в конце прошлого месяца отменил данное вето,
да,
и цинично назвав палестинцев слово «это», которые должны переселиться либо в Иорданию, либо в Египет,
да,
сказал, что израильтяне просто заплатили за это. Поэтому, как вы думаете, Михаил, в отношении России, о чем началась предыдущая получасовка, ведь Трамп задел наши стратегические интересы не только в Заполярье, не только нашу военную базу на архипелаге земли Франца Иосифа, но и Панамский канал бьет по данному региону не только по союзникам Венесуэлы, Никарагуа, Кубы, но и по странам БРИКС, потому что через канал проходят не только американские и китайские корабли, в том числе и наши. Вот как вы думаете, не думаете ли вы, что во второй срок, как вы правильно подметили, я хочу сконцентрировать ваше внимание, Трамп будет более изощренно сознанием дела и более цинично действовать в отношении России, не только с помощью санкций, но и дальше будет поставлять то вооружение, которое он начал поставлять еще в свой первый президентский срок. Спасибо.
Спасибо. Очень хороший, очень глубокий вопрос, очень перекликается с моим тезисом о том, что Трамп будет еще агрессивнее, еще обозленнее,
я согласен, и изощреннее. Я согласен с такой оценкой ситуации. То есть рассчитывать на то, что вот сейчас такой голубь Трамп, значит, придет и вот будет, значит, добиваться там мира, там, что он сейчас перестанет Украине поставлять, значит, оружие. Нет, скорее всего, я об этом говорил еще, по-моему, год назад, полтора года назад в эфирах, что, скорее всего, сценарий такой. Трамп придет, если он победит на выборах, он победил, я говорю, это же было до выборов. Он скажет, давайте вот мирное соглашение, вот вам условия. И, значит, но для Кремля все, что любой проект соглашения, в котором отсутствует термин «нейтральный статус Украины», это просто даже не
рассматривается.
Нет, да, разговаривать не о чем совершенно. И наверняка его там не будет. И тогда Трамп скажет, ах так, ну тогда я еще больше буду поставлять. Скорее всего, так и будет. В этом смысле я совершенно согласен с этой оценкой. Что касается там интересов России, да, про Панамский канал. Панамский канал – это 5% мировой торговли. Вот, то есть это серьезно, на самом деле, это серьезно. Но для американцев эта тема такая, понимаешь, они его построили, во-первых.
Да.
Вот. И он был под управлением США, единоличным до 1977 года, когда президент Картер, вот недавно умерший, и как его звали-то, Борехас, что ли, как-то президент тогда же Панамы, заключили соглашение в 1977 году, что это будет совместное управление. А в 99-м это все передали Панаме. Вы помните, что это формальность чистая, потому что Панама как государство, ну, у них официальная национальная валюта доллар США. Ну что-то вообще... О чем вообще говорить? Я был в Панаме. Я, кстати, был на Панамском канале. Это действительно огромное зрелище. Это просто масштаб, трудно себе представить, пока вы это не увидели.
Ну, понятно, что американцы построили, обслуживали, управляли. Да. Вряд ли, для них вряд это ли отпустят.
Да. Здесь, да. Нет, конечно. Они просто хотят забрать обратно то, что им кажется, что им принадлежит. Вот. То есть здесь как раз... Почему? Потому что повестка дня Трампа в чем заключается? Вот. Доминирование в мире, правильно. Имперское, правильно. Но... Надо также понимать, что Трамп и вообще люди, которые, так сказать, с ним пришли, значит, кто идеологически заряжает вот все это, у них наступило понимание, что у американцев сейчас уже нет сил и средств вот взять и зайти в любую страну, в какую им хочется, и сменить режим.
Как это было раньше, да.
Как с Моссадыком было в 1953 году, да, значит, ЦРУ это организовало, значит, операция «Аякс», кажется, называлась. Да. Вот, значит, они же признались потом. Они изменились, кстати, в 90-е годы Клинтон изменился за историю с Моссадыком перед Ираном, между прочим.
Ну да, недавно вот. Выложены даже документы, свидетельствующие о том, что это действительно дело рук
ЦРУ. Да все так знали. Это еще когда Даллас был директором ЦРУ, это и так все знали.
Я только напомню нашим радиослушателям, это был... человек, национализировавший иранскую нефть.
Да,
и погнавший оттуда британцев.
Да. Это, ну, да. Нет, его не убили, он его просто свергли, убрали от власти, отодвинули, он на пенсии там прожил.
Подкупали чиновников, там и так далее. Информационная кампания.
Я уже не говорю про 90-е годы, где они просто делали, что хотели.
Абсолютно.
Вот такой есть Майкл Мандельбаум, он работал в администрации Клинтона, он написал такую книгу, называлась Mission Failure, да, миссия провалилась.
Да.
Где он рассказывал о внешней политике США, значит, после холодной войны. И он рассказывает про историю, значит, с Югославией, с бомбардировкой. Зачем мы это сделали? Он говорит, да потому что можно было. Так вот, теперь этого нет. Они это поняли. Поэтому что они делают? Они сейчас концентрируются на том, что им кажется критически важным удержать. Вот я про доллар упомянул. Раз. Второе. Торговля за мировыми торговыми путями. Это гарантирует для меня. Вот про Панамский канал. Вот это об этом история. Про Суэцкий канал. Почему американцы там все время крутятся? Вот об этом история. Суэцкий канал. Это он такой же, как Панамский. Это критически важная артерия. Про Арктику вот упомянул наш слушатель. Абсолютно правильно, потому что Севморпуть там. Даже не столько военная база, там Севморпуть. Это другая важная артерия торговой. И последний, четвертый торговый путь мировой сухопутный. Это Великий Шелковый путь. Он сухопутный. Почему американцы все время на Ближнем Востоке крутятся? Почему они все время на Южный Кавказ пытаются? Понимаете, как-то с Грузией не получилось, теперь Армения пошла. Понимаете, вот это вот, это все часть одной и той же стратегии.
То есть саботировать вот этот гигантский китайский проект торговый тоже в их... План.
Ну, вот сегодняшнее событие с Панамой. Вот, пожалуйста, Марко Рубио подъехал, поговорил с президентом. Тот сказал, да, такая была беседа. Ну, короче, мы из этого китайского проекта, значит, один путь там, да, выходим. Все, выходим. Ну, конечно, у них валюта-то доллар США национальная. Ну, что он еще мог сказать, вы понимаете? Ему приехали, объяснили, что нужно делать, он сделал. Вот так вот они будут пытаться действовать. То есть это другой совсем проект, это другая совсем стратегия. То есть вот эта идея сделать Америку великой, она основана на смене парадигмы, так сказать, того, как сделать так, чтобы Америка осталась доминирующей силой в мировых делах. Потому что сейчас, опять же, силы средств на то, чтобы вот зайти в Афганистан, как в 2001 году, кстати, не то, из этого ничего не получилось, да, зайти в Ирак, боком все это обернулось.
Потому что, ну, вот Сирию сейчас нагнули в известную позу.
Сирия там тоже непонятно, кто там, американцы тоже поучаствовали, но мне кажется, не так, как другие силы. Вот. Ну, в любом случае, да, Сирия развалилась, то есть ее нет, как страна, мне это горько осознавать, поскольку у тебя корни в Сирийской Арабской Республике, значит, вот. Но так или иначе, это, так сказать, значит, на это сил уже не хватает.
Угу.
Хватает сил на какие-то проекты, но не на все. И, конечно, концентрироваться они будут на западном полушарии, это для них самое главное, ну, потому что по географическим причинам. И плюс, вот, как я сказал, торговые пути и, значит, доллар как мировая резервная валюта. Это основные, так сказать, ориентиры для них.
Возвращаясь к теме США и Израиля,
да.
И, в общем, подводя итог этой темы, мне тут попалась на глаза фотография, очень интересная, офис губернатора штата Монтана, Значит, представьте, да, вход в офис, вы, наверное, часто видели это в голливудском кино офиса губернатора.
Не только в голливудском кино.
И не только в голливудском кино.
Не только в кино.
И не только в кино, ну, в твоем случае не только в кино, да. Значит, стоит флаг, да, значит, слева, если смотреть на вход, в его кабинет флаг Соединенных Штатов Америки, звездно-полосатый, справа флаг штата Монтана, а рядом флаг Израиля.
Ну, что-то.
То есть, это я к чему? Мы вот говорим: у них там деньги, доллар, торговля, и это все так. Но в такое впечатление, что вот красной нитью проходит какая-то вот эта вот мистическая, незримое.
Мессианство какое-то.
Мессианство,
да,
связанное, да. Опять же, с землей обетованной, с Израилем, с эсхатологией. И вот мы объяснили действительно в предыдущие полчаса до рекламы, почему это так и почему к этому надо относиться.
Ну,
очень,
конечно, потому
очень
что,
серьезно.
Потому что надо понимать, что Америка колонизировалась изначально представителями разного рода религиозных движений, которые в Европе преследовались. Почему они преследовались? Потому что с точки зрения европейцев они были радикальными.
Угу.
Которые, причем у них были самые, вот мы уже обсудили, вот, христианские.
Фанатики, да.
Да, и причем такие весьма экзотические идеи. Они почему и преследовались? Потому что ересь какая-то, да? И они вот собирались и уходили морем в Америку. Потом уже появились светские иммигранты позже, в 19 веке. Уже в конце 19-го, начале 20 века поехали иммигранты из Восточной Европы. Эти были все атеисты, анархисты, социалисты. Там Эмма Голдман какая-нибудь, понимаешь?
Чикаго, можно кстати, вопрос? Да, как ты считаешь, все-таки вот деньги, доллар, экономика – это инструмент или это цель? Или инструмент, вот как раз-таки вот это вот мистическое, религиозное, фанатичное, это цель, а инструмент вот политика, экономика и так далее.
Ну, здесь ответ может быть только диалектическим. Это инструмент, который становится целью, и цель, которая становится инструментом. Они вот так вот между собой, понимаешь, перемешаны. То есть американец, он будет вот всю неделю пахать, чтобы увеличить свой доход, вот, а в воскресенье набожно пойдет в церковь, значит, и будет значит, славить, воздавать хвалу Всевышнему. Ну, или в субботу в синагогу, или там в пятницу в мечеть, ну, мусульманская община тоже существует в Америке, 3 миллиона, наверное,
ну да, 4. Это все перекликается, да, помнишь, как у Макса Вебера, да, вот про протестантизм и дух капитализма.
Это об этом, то есть проблема, ну, Макс Вебер вообще эту книжку написал именно с тем, чтобы сформулировать объяснение происхождения капитализма, которое было бы альтернативой марксистской теории.
Да,
то есть
да.
Теории классов, значит, теории прибавочной стоимости там, и так далее.
Да.
Вот. Поэтому вот, он это объясняет с точки зрения ценностных ориентаций, что я считаю тоже ценным, это важным.
Конечно.
Потому что действительно в марксизме была некоторая склонность к чрезмерной экономизации, если так можно выразиться.
Да, да. Так он там вот так это... и писал. Католики предпочитают получше поспать, поменьше поесть. Поспать имеется в виду, что он там не рискует, не паникует, вот он за стабильность. Вот. А в то время как протестант, он лучше поменьше поспит, он будет рисковать, он будет там крутиться.
Ну, Вебер упростил. Вебер сильно упростил, давай так скажем. Но, тем не менее, это действительно, то есть, деньги имеют, это и самоцель, и в то же время средство, а религия, это естественно, и, так сказать, вера, это духовность, но при этом также и ценностная ориентация, которая включает в себя, в данном случае, в случае США, стремление к деньгам.
Да, да.
То
да
есть, поэтому,
если они у тебя есть,
сказал,
значит, Господь на твоей стороне.
Скажу, цель, которая становится средством, а средство, которое становится целью. И вот так вот они в такой вот спирали, значит, вот и живут.
Да. Еще один звоночек примем. Да, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, ну, может быть, вот этим дуализмом Трампа по отношению к России, к укрокризису, и объясняется та какая-то пауза, затяжка? Ну, скажем, наш МИД сказал о том, что от Госдепа, от США пока нет каких-то внятных сигналов, и, соответственно, телефонных переговоров между двумя президентами тоже нет. Может быть, вот такой, как бы, аспект.
Угу, спасибо. Ну, нет телефонных разговоров, о которых бы нам сообщили публично.
Давайте так. То, о чем готовы говорить публично, это все сводится к нулю.
Да.
В данном случае. Во всяком случае, если верить представителям российского правительства. Значит, то, что Трамп говорит, мы там сейчас вот... Понимаете, он все это говорит гипотетически. Когда, помнишь, там разбился самолет, страшная катастрофа. Кстати, я за месяц до этой катастрофы в тот аэропорт и летал. Вот, в Вашингтоне. Вот, когда разбился сейчас самолет у них. То Трамп сказал, вы говорили с Путиным, ну, не о катастрофе, он сказал. Но он имел в виду, что не говорил совсем в катастрофе. Вот, но тут же проинтерпретировали все. Наверное, говорил только, не катастрофе. Понимаешь, то есть все хотят что-то услышать. Но, естественно, это все конфиденциально. Пауза. Ну, На самом деле, здесь я не думаю, что тут есть пауза. Я все-таки напомню, что когда началась специальная военная операция, вот, и в ранней стадии, значит, боевых действий проходили переговоры. Первая попытка переговоров там, на второй, третий день, значит, российская сторона приостановила боевые действия. Но после этого, когда были снова попытки переговоров, то, значит, командование российское и, так сказать, руководство сказали совершенно однозначно, что мы будем продолжать боевые действия и на время ведения переговоров. И, насколько я знаю, такая позиция не изменилась. Поэтому я не стал бы говорить, что... на линии боевого соприкосновения какая-то пауза наступила. Опять же, я не военный специалист. Здесь надо спросить военного эксперта или лучше представителя Министерства обороны или какой-то другой авторитетной, компетентной организации. Но я не вижу, что была какая-то пауза. Может быть, продвижение как могло замедлиться, но это могло быть по оперативным каким-то причинам. Вот, поэтому, насколько я могу судить, позиция Москвы заключается в том, что мы ждем сигнала из Вашингтона, но пока мы его ждем, продолжаем делать то, что и планировали. То есть, иначе говоря, операция, боевые действия будут продолжаться. Ну, да. Насколько я понимаю, это опять же, если я не прав, то тогда я надеюсь, что официальные представители компетентных, значит, организаций, как говорится, внесут ясность в этот вопрос. Но я так понимаю.
Нет, мне кажется, ты близок к истине по той причине, что пауза, ну, она на Ближнем Востоке. Да, возможно.
Да, там пауза. И, опять же, она временная.
Видно, она временная, но она есть. Временная. Мы это видим, мы видим обмен пленными. Мы видим затишье определенное, хотя там с переменным успехом периодически Израиль нарушает эти договоренности, в частности, с Ливаном.
Ну, с Ливаном они, само собой, будут нарушать.
Да, этот... у нас, вот. Я тоже никакой паузы не вижу, мы, в общем-то, проводим специальную военную операцию и проводим ее успешно, и, в общем, каждый день с фронта приходят сообщения.
Да, что касается Израиля, значит, вот, то, естественно, Израиль там, и Газа, то есть, ну, понятно, что пауза это временная. Также понятно, мы это обсуждали, но я хотел бы этот момент подчеркнуть. Значит, действительно, в течение прошлого года Израилю удалось достичь определенных целей, но не всех. И всех он никогда не достигнет. Но Израиль действительно серьезно ослабил Хамас, это правда. Израиль серьезно ослабил Хизбаллу, это тоже правда. И надо отдать должное, там ряд операций, которые провели спецслужбы, действительно удались. Тут ничего не скажет, просто объективные факты. Но... Израиль поставил себе целью уничтожить Хамас, они такую цель поставили после 7 октября, зверский теракт, без всяких сомнений, понимаете, ну, вот, этой цели они не достигли, и я убежден, что никогда не достигнут, просто по причине того, что по какой-то причине в Израиле, на Западе отказываются понимать, значит, вот то, как происходит генезис в Хамасе, как он генерируется, откуда берутся люди, которые потом становятся, значит, бойцами Хамаса. Вот. Они почему-то игнорируют этот самый процесс. Вот. Хотя прекрасно понимаем, что своими действиями Цагал, вот, значит, он в значительной мере...
Мотивирует.
Да. Да, ну представь себе простую вещь, вот там 5-летний мальчик, значит, вот, то есть я понимаю то, что израильтяне тоже говорят, потому что они говорят, смотрите, там в Газе же какая история, там на первом этаже медицинский офис, на втором этаже сидит Хамас, на третьем этаже просто семья живет. Ну, типа, вот, это никакое не оправдание, поверь мне, но понятно, что это повлечет за собой жертву среди гражданского населения.
Ну, понятное дело, вот на третьем этаже,
Аббас, на третьем этаже живет 5-летний мальчик,
да.
у которого семья погибнет. Как ты думаешь, через 10-15 лет, чем он захочет заниматься по жизни так? Ну, чем он захочет заниматься?
А, понятное дело, он вступит в Хамас.
Да, он эту зеленую повязку оденет и побежит. Понимаете, и почему этот факт игнорируется, я
Миш, честно... тут надо понимать еще, что Хамас — это ж не марсиане. Это ж не что-то такое с неба спустившееся и поселившееся на этом клочке земли. Ну, это, конечно, как бы плоть от плоти палестинцы, которые там живут. Понимаешь, что они будут жить в тех же домах, в которых живут и не хамасовцы.
Ну, с Хизбаллой, кстати, похожая история.
Да, ну, разумеется, это ливанцы. Они живут в тех же домах, где лечат зубы и рынки находятся, и люди покупают там, я не знаю, яйца, фрукты, овощи.
Ну, потому что
овощи.
На Ближнем Востоке так живут.
Так живут, их много, они живут компактно, все рядышком.
Абсолютно.
Вот. 2 минуты остается, давай попробуем уложиться с таким небольшим анализом-прогнозом.
Блиц.
Да, того, как будут развиваться события в отношении Китая, да, и американо-китайских отношений.
Да, это будет однозначно обострение, потому что главным конкурентом Соединенных Штатов является Китай, я здесь ничего нового, значит, в данном случае не говорю, вот, но... Я думаю, что достаточно быстро к Трампу придет понимание, что с Китаем надо очень-очень аккуратно себя вести, потому что в отличие от России там или в отличие от Ирана, в Соединенных Штатах, значит, у них, во-первых, монументальнейший дефицит торговый с Китаем, по-моему, это 360, по-моему, 1 миллиард долларов, какие-то дикие деньги, цифры. Да, да. То есть, грубо говоря, там они импортируют из Китая в 3 раза больше, чем в Китае экспортируют.
Дисбаланс.
Мягко говоря, да, дисбаланс. Вот, то есть, насколько США зависимы от Китая, ну, намного больше, чем Китай даже зависим от них. И я думаю, что Трамп эту проблему все-таки осознает неизбежно. Он сейчас вот пошлины собрался вводить. Ну, пошлины он ведет. Чем это закончится?
Ну, китайцы тоже ведут.
Нет, а даже не надо вводить, потому что дело в том, что сразу же удорожает электроника.
Угу.
Сразу же любители айфонов в Америке начнут стонать. А что же они так подорожали? И знаешь, что еще подорожает очень сильно? Вот такой интересный, значит, момент, да? Игрушки детские в Америке.
Ну, правильно, да, потому что все там.
Да.
Слушай, очень интересно. Я думаю, в общем, будем наблюдать и еще не раз вернемся к этой теме. Миш, спасибо тебе огромное. Я получил большое удовольствие. Еще бы говорил час, даже больше, но вот, к сожалению, у нас времени не осталось.
Жизнь такая.
Михаил Тильман у меня был в гостях.
Спасибо.
Мы встретимся с вами, дорогие друзья, ровно через неделю, в следующий понедельник. До встречи. Спасибо, что были с нами.